Глава 12. Охота за бриллиантидами. Разведслужба особого отдела расстаралась и собрала максимально возможный интенсионал на Джадда, использовав для составления досье все доступные и тайные методы вплоть до применения хакерских криптотехник. В лавине поступившей информации разбирались лучшие эксперты контрразведки. И уже на третий день после включения режима «разработка крота», применяемого еще сотни лет назад контрразведками независимых государств мира для поиска и захвата резидентур других государств, на рабочий стол Калаева легло 5-гигабайтовое досье на Джадда. Начальник особого отдела службы безопасности УАС бегло ознакомился с пакетом сведений и вызвал Игната Ромашина к себе на Меркурианскую базу управления. Вдвоем они прочитали досье более внимательно и наряду с другими фактами отметили те, которые были наиболее значимы и интересны. Факт первый. Пурвис Вогей Арвидас Джад, кроме официально известных постов, занимал еще один тайный, довольно впечатляющий и неожиданный. Он был генералом мистического ордена Белого Крыла, еще 300 лет назад отколовшегося от европейской масонской ложи князей мира. Именно орден и дал Джаду возможность взойти на политический олимп и стать фигурой номер один в еврорегионе. Факт второй. Пурвис Джад собирал бриллиантиды. По данным досье, за последние несколько дней он скупил около сотни моллюсков космоса у охотников за ними и у тех, кто приобретал бриллиантиды раньше. Таким образом, он опередил контрразведчиков и особистов Калаева, занявшихся выявлением обладателей бриллиантид, что указывало на некую настораживающую заинтересованность Джадда в накоплении, а может быть и в экспериментировании с этими удивительными творениями кольца Сатурна, подозреваемыми в хранении генетических кодов джиннов. Факт третий. Как лицо с очень высоким социальным статусом, Джад имел право жить в отдельном коттедже на территории Европы, однако, судя по докладу экспертов, у него был не один, а целых 11 коттеджей на разных планетах Солнечной системы, в том числе в живописном уголке Марса, на вулканическом щите Тарсис-Ди, с которого открывался великолепный вид на величайший вулкан Солнечной системы Олимп. Именно там, по утверждениям разведчиков Калаева, Джад и хранил свою коллекцию бриллиантид. Во всяком случае, Павел Куличенко, активно участвующий в их поиске и добыче, приносил найденные бриллиантиды именно сюда, в бунгало Джада, скрытое в недрах гор Тарсис-Ди. Дочитав досье, Калаев и Ромашин посмотрели друг на друга с одинаковой озабоченностью. «Если он развернет хотя бы одну бриллиантиду на земле, — начал Игнат, — человечеству конец», — угрюмо кивнул Калаев. «Наши парни тоже работают с бриллиантидами, изучают их свойства и возможности, но до определенных выводов еще далеко. Предварительное заключение: бриллиантиды не являются ДНК-вирусами в полном смысле этого слова и живыми организмами вообще. Если генетическая программа и записана внутри них, то на каком-то недоступном нам уровне. Ребята рискуют. Они знают, ради чего рискуют. Не ради славы, как поется в песне. Ради жизни на Земле. К тому же для снижения риска мы выделили им бункер твоего деда Филиппа на Марсе, в долине Викинга, где он когда-то хотел испытать первый ТФ-резонатор. Все равно риск остается, хотя другого выхода нет. Джад не догадывается о слежке. Мы используем дифференцированные системы с диффузным распределением следящих элементов. Метод требует мощного компьютерного сопровождения, и я использую умников УАЗ и ВКС для этих целей. Операторы умников. Наши люди. Калаев ухмыльнулся. Не всегда. Но мы замаскировали обработку данных слежки решением приоритетных правительственных задач и выяснением общественного мнения. Выдача и съем информации осуществляются через инк-серверы правительства. Хорошее решение. Кто ведет Куличенко? Обойма Потапова. Паша Куличенко в последнее время зачастил на Марс, да и в кольцах Сатурна появляется регулярно, а его бывший напарник Игнасио Родригес и вовсе прописался на 6-й оперативной базе Секуна на Калиста, даже участвует в патрулировании колец Сатурна, хотя и не на пограничных Пакмаках, а на когах Европейской службы безопасности. Разве СБ Европы имеет на это право? Джад добился от Секона разрешения на участие европейских спецслужб в контроле границ обитаемой зоны системы, начиная с пояса астероидов. Якобы это гарантирует защиту Земли от проникновения демона. А так как Нордик — друг и собутыльник Джада, они часто встречаются за картами у него дома, то Секон как следует и не анализировал предложение Джадда. Утвердил его, и все. И теперь клевреты Пурвиса имеют возможность действовать открыто и заниматься любыми делами в рамках режима ГО. Мало того, корабли Еврофлота и станции Еврометро, согласно подписанным документам, не подлежат пограничному контролю и таможенному досмотру. Игнат встретил понимающий взгляд Калаева, покачал головой. Мы начинаем сдавать позиции. Быстро работает, гад, оскалился начальник особого отдела. Везде успевает. Я подозреваю, что он отлично знает положение вещей и добивается давно поставленной цели. Ты имеешь в виду, демон пляшет под его дудку? Игнат снова покачал головой в сомнении. Не верю. Возможно, через Куличенко Джад и контактирует с демоном, но не командует им напрямую, иначе он давно вызвал бы его на землю и убрал Нкуву, а сам стал бы полновластным диктатором системы. А может быть, он хочет стать диктатором законно, чтобы его на должность председателя правительства посадил народ, возмущенный нерешительностью и ошибочными действиями нынешнего премьера. Ведь если он зайдет на трон с помощью демона, то есть, по сути, совершит военный переворот, против него немедленно объединятся все демократические силы, начнется война, а гарантий, что он победит, у Джадды нет. Если родился один боевой робот Негуман, где-то может родиться еще один, а то и больше. Окажись они на стороне врагов, демон Джада вряд ли долго сможет сопротивляться и защищать хозяина. А вот если сместить Нкуву и его сторонников политическим путем, заставить ВКС и Секон поверить в свои благие намерения, сторонников и там у Джада хватает, вот тогда его власть будет обоснована. Никто и не пикнет, когда он отменит прежние законы и утвердит новую земную конституцию. Конституцию диктатуры. Игнат задумался. Калаев достал из бара полулитровый пластет минералки, отпил сразу половину, предложил ему: «Глотни брянской водички, полегчает». Игнат почувствовал жажду, взял пластет, допил воду. Пустой пластет съежился, превратился в прозрачную каплю. Испарился. Не пора ли использовать стратегический резерв? Ромашин понял. Речь шла о команде ветеранов Филиппа Ромашина, которая когда-то много лет назад помогла службе безопасности Солнечной системы справиться с волной террора, прокатившейся по всем обитаемым мирам от Меркурия до спутников Нептуна. Большинство главарей террористических организаций, таких как Эль-Хамас, Аль-Махмуд, Ар-Джазира, Армия Свободы, Союз Непримиримых, Черная Месса, Инквизитор, Освобождение Кавказа, были устранены физически за сравнительно короткое время, и волна террора схлынула. Заслуга в восстановлении порядка и спокойствия была приписана тогда Секону, грамотные и профессионально правильные действия которого спасли тысячи людей. Главой Секона в те времена был духовный наставник Пурвиса Джадда Берс Есиом, нынешний советник ВКС.
«Я бы повременил», — сказал Ромашин. «Ситуация не настолько безнадежна. Конечно, нам кое-кого не хватает, внука моего, к примеру, Селима фон Хорста, но я надеюсь, что они скоро будут с нами».
«Я бы тоже хотел».
Калаев замялся.
«Что?»
— насторожился Игнат. «Чего я не знаю?»
«Нам удалось запустить в район каньона Расдол микробуса, который проник в систему подземелий под открытым недавно могильником».
Игнат продолжал молча смотреть на него, и Калаев закончил. «Там никого нет. Датчики микробуса обнаружили слабые следы энергетического воздействия на стены одного из залов подземелья, но людей найти не удалось».
«Может быть, их там и не было?»
«Были.
Трое.
Их следы тоже обнаружены, но они исчезли.
Есть подозрение, что Артему и Селиму удалось активировать джинна?»
Калаев отвел глаза. «Это всего лишь гипотеза. Будем искать дальше. Группа перехвата над полюсом готова принять их в любой момент, лишь бы они нашлись».
Игнат опустил голову, переживая минутное отчаяние и страх. Инициатором посылки Артема на полюс недоступности был он, и на нем же лежала ответственность за возвращение внука, лишь бы тот был жив.
«Что у тебя еще плохого в запасе?» — спросил Ромашин глухо.
Калаев понял его, но утешать не стал.
«Хочешь развеяться?
Сегодня группа Резника идет в бунгало Джада на Марсе за брюликами. Мы хотим лишить нашего противника возможностей вырастить еще одного джинна. Можем пойти с группой».
Игнат некоторое время размышлял, взвешивая за и против, потом отрицательно покачал головой. «Это не прогулка по парку. Наше участие сузит вариабельность группы. Да и кондиции у нас с тобой уже не те, что 30 лет назад. Пусть работают молодые и рьяные, мы же понаблюдаем».
Калаев хотел было возразить, но встретил грустный взгляд Ромашина и передумал.
«Хорошо, уговорил, хотя я еще могу посоревноваться с молодыми и рьяными. Операция начнется в 3:05 по ССВ. Я буду на борту незаметного, патрулирующего окрестности Марса».
Игнат поднялся, сунул руку Калаеву и вышел из кабинета. В коридоре базы его встретил молчаливый виц охраны, ставший постоянной и практически незаметной деталью обстановки. Не обращая на него внимания, Игнат поспешил к залу метро базы. Мысли его витали далеко отсюда, на краю галактики, где вокруг небольшой желтой звезды класса G вращалась планета под названием «Полюс недоступности». Вулканический щит Тарсис-Ди на Марсе ничем не отличался от других таких же вулканических экструзий, причины образования которых являлись миллионы лет назад конвекция горячей магмы в недрах планеты, последующее поднятие поверхности, растрескивание и вулканическая деятельность.
Как правило, щиты располагаются вокруг вулканических конусов и окружены системами трещин, ущелий и каньонов. Щит Тарсис-Ди тоже образовался вокруг вулкана, но невысокого, сглаженного эрозией и потому не впечатляющего туристов. Зато всего в 40 километрах от него начинался щит Олимпус-Монс, на котором располагался самый величественный вулкан не только Марса, но и вообще планет Солнечной системы, поэтому не стоило удивляться, что эстет и созерцатель природы Пурвис Джат построил себе бунгало именно здесь, на границе щитов, на краю плато, с которого открывался изумительно красивый вид на каньоны и конус Олимпа высотой в 22 километра. Бунгало Джадда представляло собой трехэтажное строение, два этажа которого были упрятаны в естественную нишу в горных породах плато, прямо на краю километровой высоты обрыва, а третий был накрыт непрозрачным куполом из ударопрочного металлопластика. Смотровая башня, увенчанная прозрачным шариком Визинга, поднималась над колпаком на высоту 2 километра, только когда в свои владения пребывал хозяин, как правило, с многочисленной свитой. Поднятая башня символизировала его появление в бунгало, да и летящей вокруг бунгало техники прибавлялось, поэтому в такие моменты к данному району Тарсис лучше было не приближаться. Однако 19 декабря 2426 года в 3 часа по среднесолнечному времени пейзаж вокруг дачи Джадда был пустынен и тих. Солнцем в этом районе Марса собиралось нырнуть за горизонт, и по равнинным участкам щита тянулись длинные зубчатые тени, повторяющие профили горных хребтов. Башня обзора была втянута в защитный купол, флейты охраны не летали, и никто в окрестностях дачи не появлялся. Кроме одинокого куттера с эмблемой геологической службы Марса, медленно пролетающего мимо всего в 100 метров от купола. Внезапно что-то случилось. Под овальным крылом куттера сверкнуло пламя. Он вздрогнул, клюнул носом и стал косо валиться на купол строения. Затем выровнялся на несколько мгновений, оставляя за собой дымный след, окончательно сорвался вниз, вонзился в каменистую площадку на краю обрыва всего в 30 метрах от купола и взорвался. Во все стороны ударили струи дыма и багрового пламени. Край плато вздрогнул, отзываясь на удар. По горам и ущельям пошло гулять дребезжащее эхо взрыва. Огонь погас быстро, а вот дым стал гуще и накрыл чуть ли не весь купол, из-за чего следящие системы на какое-то время перестали видеть ландшафт со стороны обрыва. Впрочем, это обстоятельство обитатели бунгало не анализировали. Их было 4, не считая видцев охраны и обслуживающего персонала. 2 из них сразу же бросились к выходу из-под купола, натягивая маски, чтобы разобраться с упавшим летательным аппаратом на месте, а 2 других выдвинули башню обзора, собираясь наблюдать за происходящим с высоты. «Пошли!» произнес в этот момент одно слово командир десантной группы Потапов, и операция началась. К объятому дымом купола рванулись из-под обрыва 2 молнии скоростных десантных машин, давно ждавших сигнала и укрывавшихся в кавернах стены плато. Когда 2 обитателей бунгало выбежали из тамбура на площадку перед куполом, их в дыму встретили 2 бесшумных выстрела из парализаторов «Кобра». Понять, что происходит, охранники не успели. То же самое случилось и с остальными живыми, видцы охраны не в счет, обитателями бунгало. Шар Визинга на верхушке телескопической башни, в котором они находились, вдруг лопнул. В звездообразном проломе мелькнуло что-то туманно-прозрачное и текучее, как струя расплавленного стекла. И оба работника лаборатории Джадда потеряли сознание, парализованные импульсами кобры. Вицов охраны, сбежавшихся к тамбуру выхода, оперативники Потапова быстро расстреляли из немцев, не желая тратить время на поиск программ подчинения. Никто из них не смог поднять тревогу и перекрыть доступ к другим помещениям дачи, что намного облегчало работу десантникам. Правда, это обстоятельство не давало повода для расслабления и успокоения группы, поэтому операция продолжала развиваться в том же темпе и, как оказалось, не напрасно. Инк, обслуживающий дачу Джадда, все же доложил своему владельцу о проникновении под купол неконтролируемых сил. Да и висящий над районом Тарсис Марса спутник заметил взрыв куттера, и по тревоге в этот район помчались две группы оперативного реагирования — спасатели на Пакмаке, база которых находилась в 400 километрах от вулкана Олимп, и перехватчики Куличенко из Брюсселя, где располагалась резиденция правительства еврорегиона по линии спецметро на борт пограничного корвета «Желябужский», а оттуда на Когге в район Бунгало. Первым требовалось около 8 минут времени на подготовку весь путь, вторым чуть больше. Куличенко вообще мог появиться внутри строения через 2 минуты после получения сигнала тревоги, так как дача Джадда была снабжена кабиной метро. Но люди Потапова первым делом заблокировали выход секретной линии метро, и Павлу с командой пришлось двигаться в обход. Преодолев сопротивление вицов, группа десанта посыпалась вниз с этажа на этаж, добралась до подземного зала с энергозащитой и задержалась здесь на 2 минуты, пока компьютерщики наверху в рабочем модуле Джадда уговаривали инку управляющего открыть им двери в лабораторию. Еще 2 минуты потребовалось десантникам на взлом сейфов, где хранились бриллиантиды, и на установку специальных взрывных устройств. И, наконец, последние 2 минуты группа потратила на отход, погрузку в десантные катера и старт на орбиту в режиме шпуга, где их ждал спейсер «Незаметный». Когда к бунгалу Джадда прибыла бригада спасателей на Пакмаке, потерпевший аварию и взорвавшийся по неизвестным причинам куттер геологов еще дымился, а в полусотни метров от купола лежали 4 неподвижных тела. Это были обитатели дачи, к счастью, живые, но находящиеся в глубоком сне. Их допросили уже потом, после того, как врачам УАЗ удалось привести всех 4 в чувство, но сообщить что-либо определенное они не смогли, так как ничего не помнили. Однако все это было позже. А в тот момент, когда Пакмак спасателей завис над телами людей, собираясь выбросить десант, дача Джадда взорвалась. Выглядел этот взрыв необычно, жутко и красиво. Сначала над куполом выросла гигантская, прозрачная, переливчато светящаяся медуза с сотни щупалец. Затем купол расколола огненная струя, пронзившая медузу и ушедшая в небо на десятки километров. И вслед за струей раздался, собственно, взрыв, разнесший купол в пыль и образовавший дымно-пламенный факел, истекающий лепестками прозрачного фиолетово-голубого огня. Оторопевшие спасатели, чей Пакмак отбросило в сторону на скалы, все же не оробели и смогли забрать лежащих людей, не обращая внимания на метаморфозы медузы, а затем начали тушить догорающий кратер на месте дачи. И только тогда к месту катастрофы примчался Кок с командой Паши Куличенко. Словно дождавшись этого момента, 300-метровая медуза начала бледнеть и подниматься в зеленоватое вечернее небо Марса, превратилась в струю бледного свечения, исчезла. Куличенко, катапультировавшийся из Когга на антиграве, проводил необычный объект горящим взглядом, выкрикнул вслед непонятное слово, но превратившийся в язык света медуз не отреагировала на этот крик. И Паша метнулся к развороченному взрывом бунгало Джадда. Вместе с тремя перехватчиками европейского спецназа он спустился в дымящийся кратер, не нашел ни лаборатории, ни сейфов с бриллиантидами и доложил об этом Джадду по консорт-линии. Его разговор с главой еврорегиона был перехвачен и расшифрован, несмотря на хитроумный код системы, защищавший личную консорт-связь Джадда. Игнат Ромашин, Витольд Сосновский, Владимир Калаев, находившиеся во время операции на борту спейсера «Незаметный», получили расшифровку буквально через 2 минуты после выхода Куличенко в эфир. «Их нет?» — сказал Павел. «Ты уверен?» — сказал после короткого молчания Пурвис Джад. «Мы все обыскали. От дачи ничего не осталось, даже обломков. Бриллиантиды уничтожены или...» Короче, над домом стояла тень. Ее видел не только я, есть свидетели. Калаев и Ромашин переглянулись. Под тенью Куличенко, очевидно, подразумевал медузу-демона. Видео двойника, естественно, изготовленного специалистами особого отдела. «Ты думаешь, это был он?» — проскрипел Джад. «Или вылез еще один джин?» «Я не уверен ни в том, ни в другом. Он не мог появиться на Марсе без консультации со мной. Что касается рождения джинна, то и оно под большим сомнением. Наши мудрецы возятся с бриллиантидами давно, однако далеки от каких-либо результатов. Может, они скрывали истинное положение дел? Едва ли. Но я это выясню, как только медики приведут их в сознание. Для рождения джинна нужны особые условия. Возможно, они способны активироваться только в кольцах Сатурна. Нужно перенести вторую лабораторию туда. Я уже думал над этим. Обсудим детали, когда вернусь. Если это не его рук дело, то существует кто-то, кто знает о наших изысканиях. Найди мне этого таинственного кого-то и ликвидируй. На этом разговор Куличенко со своим боссом прервался. Мужчины в кокон-рубке спейсера «Незаметный» смотрели друг на друга и молчали, размышляя над тем, что услышали. Потом Сосновский сказал без всякого выражения: «А ведь господин Пурвис под кем-то подразумевал нас». «Пусть попробует ликвидировать», — угрюмо усмехнулся Калаев. «Полковник Куличенко неплохой оперативник, голова у него варит, и он, по всей видимости, действительно связан с демоном Оскаром, но ему с нами не справиться. Кишка тонка. Тем не менее, он способен сильно осложнить нашу жизнь. Переживем. Не таких противников побеждали. Главное — не пустить козла в огород, то бишь Джадда, во власть. Что скажешь, эксперт?» «Эта запись очень важна», — тихо произнес Игнат. «Куличенко открыто признался в том, что контактирует с демоном, а Джад контролирует эту связь. Нужно сделать копии и дать послушать тем, кто нас поддерживает — Нкуву, Конюхову, Соковцу. Кроме того, считаю необходимым упрятать запись в зашифрованном виде в инках ВКС, УАЗ и Секона, чтобы в нужный момент извлечь ее оттуда и продемонстрировать суду». «Зачем прятать запись в умниках?» — не понял Калаев. «У нас же будут копии». «Обладатели копии, как и все люди, смертны». Тем же невыразительным голосом сказал Игнат: «Мы тоже. Возможно, мы недооцениваем угрозы. Вспомните нашего спящего демона. Если он во сне натворил столько дел, то что было бы, проснись он?» «Но это уже не секрет. Демон Оскар хорошо порезвился в поясе внешних планет, так что мы знаем, на что способны джинны.
Это цветочки, комиссар. Детские шалости, так сказать. Родившийся джин пока еще ребенок, но он растет. Если им начнут управлять Хлуи Джадда, будет беда.
Разве им не управляет Оскар Файнберг? Проанализируйте поведение демона. Сознание Оскара включается спорадически, к нашему счастью, на короткое время, после чего джин и проявляется физически в тех точках пространства, куда направляет его воля Оскара. Кстати, вы хотели вычислить его очередное пришествие? Он побывал в 5 местах, где работали или отдыхали приятели Оскара, точнее, приятельницы. Калаев криво усмехнулся. У знаменитого гонщика, как выяснилось, уйма поклонниц Солнечной системы. В поясе внешних планет остались еще 3 его девицы, с которыми он изредка проводил время на Тритоне, на Миранде и на Ганимеде. Мы готовимся перехватить демона одновременно на всех 3 спутниках.
А где находятся остальные его поклонницы?
На Земле, — Калаев помолчал. На Марсе. Ты хочешь сказать, что он рванет на Землю?
Я просто размышляю. Почему он действительно не ринулся на Землю? Что его остановило?
Может быть, не что, а кто? Вставил слово Сосновский. Игнат посмотрел на него поощряюще. «Куличенко!» — стукнул себя по колену кулаком Калаев. После их встречи на Мимасе Паша сумел установить с ним связь и велел ждать.
«Вряд ли он может приказать джинну, что делать», — усомнился Сосновский. «Даже через сознание Оскара. Механизм связи человека с негуманским роботом мне лично неизвестен. Воли одного человека недостаточно. Это если взять уже созревшего джинна, запрограммированного хозяевами. Случай с Оскаром иного плана. Его сознание вполне могло послужить программой для родившегося с чистым листом памяти джинна.
Душой, что ли? О душе речь не идет. Такие люди, как Оскар Файнберг, вряд ли являются собой образец душевной теплоты, добра и любви. Будем считать, что демон Оскар еще не созрел как инструмент воздействия на реальность и еще учится.
Все равно я не понимаю, чего ждет эта комарилья во главе с Джаддом.
«Момента», — тяжело сказал Игнат, пригладив череп. «Они ждут удобного момента. Сценарий нам понятен. Осталось вычислить момент атаки и упредить».
В рубке спейсера наступила тишина.